и не перестаю благодарить Господа за то, что вижу здесь. Я очень благодарен за то, что могу приезжать на пасторскую конференцию, общаться с доктором Джоном МакАртуром. Я думаю, что он сделал, наверное, больше, чем любой из представителей его поколения, чтобы поднять стандарты экспозиционной проповеди. И в тот день, когда люди предпочитают минимальное максимальному, просто огляните вокруг себя, и вы увидите, что есть и противоположная тенденция. Вы увидите в этом славу Божию и можете этому возрадоваться. Я очень рад находиться в компании счастливых людей. Вообще, часть жизни проходит с несчастливыми людьми, с несчастными людьми, поэтому особенно радостно, когда ты встречаешься с людьми счастливыми. Счастливыми, потому что у нас замечательная возможность, замечательные служители, замечательное призвание. Я очень благодарен за возможность быть здесь вместе с другими братьями, которые учили и проповедовали, со всеми посетителями этой конференции. Мы вместе с вами учимся, изучаем Слово Божие. Это чудесное свидетельство об экспозиционной проповеди из книги «Чисел» от моего брата Лигана Данкана. Просто, возможно, кто-то из вас никогда не проповедовал по книге «Чисел», и сегодня вы почувствовали в сердце обличение, и вы готовы вернуться домой и проповедовать Слово Божие даже из этой книги. Вчера вечером мы вспоминали о глобальной истории. Вечером мы также говорили о том, как важно проповедовать истину с радостным сердцем. А вечером Си-Джей Махини призывал нас к смирению. Я думаю, что у меня чуть-чуть другой подход к смирению, чем у Си-Джея. Другой, потому что я не имею никакого отношения к гольфу. Но еще отличается, потому что я так обнаружил, что мне даже не нужен никакой стратегический подход к тому, чтобы смиряться. Я думаю, что Бог как-то вот так вот планирует все, что у него есть стратегический подход, что он смиряет меня. И я думаю, что мы все проповедники готовы, будем все признаться в этом, что проповедь зачастую связана с невольным смирением. В прошлой осенью я был здесь и видел, что происходило за мной в баптистерии, и я проповедовал из Слова Божьего. И после того, как все это закончилось, провел некоторую часть времени с доктором МакАртуром, его женой. И вечером мне пришлось подойти к другому концу дома. И я не заметил, что что ступенька вела вниз. Я думал, что нужно будет наоборот подниматься по ступенькам, а ступеньки так не думали. Они думали, что нужно опускаться. И вот я этого не заметил, и я упал. И когда обнаружил себя лежащим на полу, я подумал, ничего не изменилось с восьмого класса. До сих пор все та же самая история, то же самое либретто. Вы знаете, и те люди, которые не чувствуют себя... Все люди, наверное, которые чувствуют себя неуверенными, они возвращаются мыслями в восьмой класс. И вот в самые величайшие моменты жизни Господь тебя смиряет. Когда я был в церкви Си-Джея Махини, проповедовал в церкви Си-Джея Махини и его заместителя, у них очень энергичное служение. И вот среди этого энергичного служения появилось такое биологическое напоминание. Я посмотрел на сына Си-Джея, Чеда, и я спросил его, а где же самое ближайшее учреждение, где можно справить биологические нужды? И когда... Он направил меня через несколько дверей, а я не знал, куда нужно идти. Я оказался в лаборатории, во мне проснулась морская свинка. И когда я оттуда пытался выбраться, я снова не туда пошел и оказался совершенно в какой-то незнакомой части здания, а дверь закрылась. И я совершенно не... Я не молился об этом, но я чувствовал себя смиренным и униженным. Там люди радостные. И если ты проходишь второй раз мимо людей, которые приветствуют входящих в здание, они готовы тебя поприветствовать и во второй раз. Они все счастливые люди, радостные люди. Ну, вот что касается того, чтобы оказаться в ситуации, которая тебя смиряет, то, наверное, ничто не работает так хорошо, как жена и дети, особенно в подростковом возрасте. Слава Господу, у меня благочестивая жена, которая меня любит, поддерживает в этом служении, без которой я не представляю себе даже своей жизни. И дети — это радость моей жизни, и Господь использует их стратегически для того, чтобы меня смирять. Из-за моей тупости, конечно. Я не очень умею писать карточки приветствия. Но вообще большинство из нас, мужчин, не очень хорошо пишут карточки, приветственные карточки. Прежде всего, я с трудом вытаскиваю из своего кармана $7 для того, чтобы заплатить за клочок бумаги. А во-вторых, я помню, вспоминаю об этих карточках в самую последнюю минуту. Перед Днем Матери, в самый последний вечер, я вдруг вспомнил, что завтра День Матери, а у меня нет открытки. Я долго планировал какое-то специальное мероприятие, но открытки не оказалось под рукой. И так я оказался в полночь в аптеке, и там было еще около дюжины других парней. Все хотели купить открытку. Я купил открытку, там вроде бы все было нормально, там было написано жене, все было похоже на правду. Я быстро что-то подписал, запечатал конверт и отправил ее жене. Дети поздравили маму, и наступила моя очередь. Я передаю ей открытку. Ну и выражение ее лица не соответствовало моим ожиданиям. Я не знал, что было не так. Ну вообще, что там такого плохого может быть? Братья, сначала прочитайте, что написано на открытке, потому что вы можете сильно заблуждаться. На этой открытке было написано, когда она мне протянула ее после того, как спросила, слушай, а ты ее читал? Это был не мой вопрос. Там было написано: «Любимая, теперь я люблю тебя больше, чем раньше, когда ты соединила две наших семьи вместе». Нет, это нехорошо, конечно. Вот такая открытка. Первое правило для открыток. Обязательно заглядывать, что написано внутри. Самая большая проблема сегодня зачастую многие проповедники не могут сказать ничего более глубокого, чем содержание открытки. Их проповедь способна лишь сделать кого-то чуть более веселым, развеселить, заставить улыбнуться. Вокруг нас очень много проповедников, которые проповедуют богословие открыток. Бог любит тебя, я тебя не осуждаю, ты можешь самую лучшую жизнь приобрести сейчас. Богословие открыток, которое говорит, что Евангелие сводится к следующему. Бог тебя одобряет, Бог тебя поддерживает, Бог тебя любит. Будь счастлив. У тебя есть будущее, Бог любит тебя. Не упускай момент. Да упасет нас Господь от проповедников с богословием открыток, уровня открыток. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на первое послание Павла к Коринфянам, его первое письмо Коринфской церкви. Мы начнем читать из второй главы и прочитаем первые 5 стихов. Павел пишет: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Павел пишет: «Когда я приходил к вам, братья, я приходил возвещать вам не в превосходстве слова или мудрости, я рассудил или решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». О нет, это не богословие приветственных открыток. Это богословие керигматическое, богословие проповеди, это богословие креста, это богословие, которое невозможно прописать на приветственной яркой открытке. Это богословие, которое прибито гвоздями ко кресту. Это богословие, которое мотивировало апостола Павла до такой степени, что он сказал мне, сказал: «Горе мне, если не проповедую Евангелие». Нам необходимо постоянно вспоминать, что каждое слово Писания богодухновенно и непогрешимо, в то время как деление на главы и на стихи не богодухновенно. Вообще, очень плохо, что вторая глава начинается именно здесь. На самом деле, апостол Павел не начинает здесь чего-то принципиально нового. Он продолжает защиту креста, и он порицает Коринфскую церковь за то, что они отвернулись от креста и начали даже стыдиться богословия креста, и разделились на какие-то группы на основании приверженности каким-то отдельным личностям. И ответом на их проблему являлось не менеджмент, не бизнес, не что-то еще, а богословие, богословие креста. В 17 стихе предыдущей главы Павел пишет: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия». Апостол Павел начинает свое письмо Коринфянам. Вы начинаете, такими словами, вы начинаете делиться даже по поводу крещения. «Я же проповедую Христа распятого». И в 17 стихе он совершенно четко говорит: «Я пришел к вам не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, не опустошить». В первой главе первого послания к Коринфянам апостол Павел обозначает два фатальных ответа, две фатальных реакции на крест. Некоторые видят крест как камень преткновения. Это иудеи. А для греков это юродство, то есть безумие. Это противоположность тому, что принимали греческие философы. Это опустошение, замещение, кровь. Это безумие. И апостол Павел противопоставлял тех людей, которые отвергали крест, с теми, которые спасаются. Для спасаемых крест — это сила Божия. Апостол Павел в этой части первого послания к Коринфянам, вполне возможно, что это не первое историческое письмо, но это первое каноническое письмо, Павел подчеркивает централитет креста. Апостол Павел хвалится крестом. Апостол Павел в какой-то степени был фанатичным в отношении креста, в отношении Евангелия. В какой степени мы с вами проповедуем крест? А в какой степени проповедь о кресте характеризует нашу проповедь и наше служение? Чтобы проповедовать крест, необходимо проповедовать полноту христианской истины, потому что крест не имеет никакого смысла без вести о человеческой греховности и развращенности. Крест не имеет смысла без вести о нашей неспособности ответить на Божью заповедь самостоятельно. Крест — это знак одностороннего Божьего действия. Крест не имеет смысла, если вы ищете какого-то просто лечения или самопомощи, или взаимопомощи. Крест не имеет смысла, если только вы не верите всей душой в заместительную жертву Христа, если вы не понимаете искупление кровью, если вы не понимаете то, что Христос сделал для нас, то, чего мы не могли сделать для себя, что во Христе Бог искупил свой народ от грехов. Вот почему крест — это юродство и камень преткновения, соблазн. Вот почему крест не характеризует служение многих проповедников. Крест идет против человеческой мудрости. Он идет против обычной человеческой интуиции во все времена и даже против культуры. Он всегда шел против культуры и был антикультурным. И до тех пор, пока не расцветет полностью заря Царства Божьего, крест будет оставаться антикультурным. Фридрих Ницше, апостол нигилизма, говорил, что крест — это совершенный символ самого худшего человеческого воображения. Он сказал, это Только самое больное воображение было способно воспроизвести такой символ, потому что в нем, в самой сути креста, есть слабость. И если смотреть на это глазами Ницше, то так оно и есть. Но если вы посмотрите глазами Павла, то вспомните песню. Мы слышали вот эту песню, в которой хор повторял имя Савла, и история как бы оказывается незаконченной. И вот в этом вся разница между Савлом и Павлом. Что между этими двумя именами стоит? Между этими двумя именами стоит крест. Когда я приходил к вам, братья, апостол Павел приходил в Коринф, он чувствовал свою ответственность, пастырскую ответственность за вот эту вот церковь. Но он выделил корень проблемы. Их проблема была богословской. Он видел великих врагов проповеди Евангелия, и эти враги угрожали коринфской общине. Люди, которые стремились говорить в человеческой мудрости, что имеет лишь видимость силы. Апостол Павел в 2 главе 1 стихе в первую очередь касается превосходства слова. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости». Иными словами, я не пришел с высокой риторикой, я не пришел с вами, исполняя какую-то роль для того, чтобы привлечь ваше внимание своими риторическими способностями. Нам очень легко читать эти слова и не замечать их силы, их глубины, потому что мы с вами не жили в коринфской культуре, и наши умы не сформированы греко-римским менталитетом. Но мы должны пытаться взглянуть на эти слова глазами коринфян. Апостол Павел пользовался риторикой. Он был искусным оратором, и в других письмах он ссылался на то, что если бы только нужно было играть в риторику, он был готов к этой игре. Он мог писать убедительно, он мог приводить аргументы, однако он делал это не для того, чтобы ответить на ожидания коринфян. Коринфская культура — это культура риторики, софистики, философии. Люди были готовы убедить в любой идее, используя изощренную риторику. Но апостол Павел говорил, что его служение не в этом. Софисты в греческом мире придали самое большое значение риторике. Софистика зачастую связана с злоупотреблением риторикой. Софисты приводит аргумент за аргументом. В принципе, если их рассмотреть внимательно, эти аргументы чепуха, но это элегантная чепуха. И они полагались на элегантность своих аргументов. И у нас в языке существует слово «софистика», которое означает бесполезные аргументы, интеллектуальная софистика, за которой на самом деле стоит пустота. После софистов идет Платон, который возражал софистам, но не очень понимал, что такое риторика. Он считал, что риторика и ораторское искусство — это мощное оружие, но он не так много уделял этому внимания, как его ученик Аристотель. И Аристотель, учитель Александра Македонского, очень много добился в сфере изучения риторики. Он утверждал, что риторика связывается к трем формам речи. И он говорил, что каждый оратор пользуется, по крайней мере, одним из способов убеждения для того, чтобы доказать то, что он хочет, свою идею. Конечно, он в политическом контексте говорил, не в богословском. Аристотель говорил, что риторика складывается из трех элементов. Этос, патос и логос. Этос — это движение, посредством которого оратор старается подтвердить свой аргумент своим авторитетом. Он говорит, вот какой я, он сообщает о своих регалиях, и люди, уважая оратора, воспринимают его идеи. Апостол Павел не пользовался такой риторикой. Следующий элемент риторики — это патос. Это манипулирование эмоциями. воздействие на эмоции для того, чтобы люди изменили свое убеждение по каким-то причинам, которые, может быть, даже подсознательно действуют, не через убеждение, не через аргумент, а через сферу чувств. Это патос. Отсюда берется слово «патетический». Евангельская проповедь сейчас зачастую бывает патетической, то есть жалкой. В современном языке это слово имеет такое значение. Следующие элементы риторики — это логос, разум. Это третий элемент по списку Аристотеля, и одна из причин, почему он оставил его на последнюю очередь, это потому что зачастую это последний из подходов, которыми пользуется оратор. Вполне возможно, легче подтвердить аргумент своими собственными заслугами, своим положением. Это гораздо легче. Или гораздо легче убедить толпу через эмоции. Но есть третий элемент — рассудок, который основан на познании, на аргументах от логики, от доказательств. Логос — слово. Мы живем с вами в культуре, которая ориентируется на, скорее на изображение, чем на звук. Нам сложно представить себе влияние риторов. Но представьте себе, что если вы в те времена проводили какой-то важный праздник, то вы пригласили бы оратора. Сегодня это не делается, конечно, но в те времена приглашали ораторов для того, чтобы развлекать гостей. Апостол Павел отказывался играть такую роль. Он отказывался играть роль Цицерона. Не потому, что он не мог этого сделать, но он не хотел этого сделать. Он был образованным человеком. Он был человеком, обладающим очевидными талантами и дарами, но он не хотел пользоваться этими дарами за счет креста. Он отказывался играть в игры. Он отказывался играть на толпу, на ожидание толпы. Вот как коринфяне пришли к этому плачевному положению. Коринфская церковь увлеклась некоторыми людьми, которые называли себя сверхапостолами, высшими апостолами. Они были риторами и искусными ораторами. И они ходили за Павлом. И когда они ходили за Павлом, они вредили его служению, против чего он предупреждал Тимофея. Он говорил о том, что будут некоторые люди, у которых словно бы чешутся уши. И вот эти вот ораторы, они ищут, чтобы пощекотать уши аудитории. И вот апостол Павел предупреждает, если вы основываете свое служение на своем красноречии, то придет кто-то более красноречивый. И, скорее всего, он разрушит то служение, которое было построено на вашей красноречии и элегантности речи. В Коринфе мы видим, как церковь была совращена так называемыми высшими апостолами, лжеапостолами. Однако на самом деле самая большая проблема заключается не в том, что церковь увлеклась красноречивыми людьми, но самая большая опасность была в том, что они не были увлечены крестом. Апостол Павел совершенно ясно пишет: «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». В греко-римском мире, когда человек известный, значимый, приходил в какой-то город, а от него ожидалось, что он произнесет какую-то речь. Ожидалось, что будет публичное выступление для того, чтобы этот город решил, стоит ли слушать этого человека. Это как бы такое прослушивание, оценка. И вот апостол Павел отказывался это делать. Он говорит: когда я приходил к вам, братья, я не делал этого публичного выступления, я не хотел убедить вот эту комиссию, которая оценивала новопришедшего оратора, в том, что меня стоит послушать. Я пришел к вам не в превосходстве слова, не с человеческой мудростью, не с софистикой. Я принес только свидетельство Божие. я не принес ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Будем честны. Мы не слишком беспокоимся, что в наш город приедут красноречивые люди и кого-то совратят. Наша проблема заключается не столько в Аристотеле, сколько в рекламе. Все теперь сводится к рекламным трюкам. Все сводится к пиару. В современном обществе, кажется, действующим принципом является такой: если ты не можешь это сказать за 30 секунд, то лучше ничего не говори. Эдвард Л. Берней, один из первых экспертов по общественным отношениям, он был племянником Зигмунда Фрейда. И он воспользовался теорией своего дяди для того, чтобы продавать мыло. И теперь ему принадлежит разработка таких названий, как Ivory Soap, то есть мыло, похожее на слоновую кость. Он пользовался очень приятными, красивыми словами, привлекательными словами для того, чтобы продать свой товар. И он подчеркивал, что слова ни в коем случае не должны содержать элементы угрозы или страха. И в результате получались такие фразы: «новый и улучшенный». Можно быть новым, либо улучшенным. Но невозможно быть и новым, и улучшенным одновременно. До кого-то из вас дошло позже. Ну ничего, вы будете улучшены. В наш гармонический век, век постоянных утверждений, что люди хотят чувствовать себя лучше и выше себя оценивать, быть более высокого мнения о себе, находятся люди, которые готовы сказать вам все, что угодно. Новое слово «рефрейминг». Вы перепаковываете любой продукт так, чтобы он был максимально привлекательным для потенциального рынка. Вы знаете, что у них есть такие нужды, которые они даже сами не знают, но которые могут развиться. Вы ищете растравить аппетит. И теперь уже политики, которые участвуют в предвыборной гонке, платят миллионы долларов тем людям, которые занимаются рефреймингом, которые пытаются расфасовать их идею, их предвыборную кампанию так, чтобы это было максимально привлекательно для любой целевой аудитории. В рамках философии Аристотеля и его риторики, это действует только патос, но не логос. Апостола Павла это беспокоило. Апостол Павел беспокоился, что надежда на вот такую риторическую игру лишит Евангелия силы. Он беспокоился о себе, чтобы не согрешить в этом пред Богом. Он беспокоился о церкви, чтобы она не была совращена красноречием. Он говорил об этом во втором послании к Коринфянам. Он говорит: «Я хотел бы, чтобы вы меня послушали, потому что я ревную о вас ревностью Божией. Я обручил вас Христу, но боюсь, как бы, как змей не прельстил Еву своим красноречием, так же у вашего мы не уклонились от простоты во Христе. Ибо если кто придет и будет проповедовать иного Иисуса, которого мы не проповедовали, и если вы примете иного Духа, которого вы не принимали, или иное Евангелие, то вы это терпите». Апостол Павел, конечно же, упрекает церковь. Он говорит, что на самом деле они не должны это принимать. Они должны были внимательно различать суть того, что им говорят. Хотя это красивая весть звучит, но это не Евангелие, потому что в этой вести нет креста. Ибо если бы там был Христос, она не была бы такой хитрой и красивой. Мы живем в век богословия приветственных открыток. Если бы у нас был большое точило в нашем служении, если бы все наши слова можно было положить в это точило, и если бы все эти слова, которые мы произнесли за всю свою жизнь, проповедуя в церквях или где бы то ни было, и вот из всего этого выжать сок и свести к нескольким словам, то что это будут за слова? Будут ли эти слова говорить о кресте? Будут ли эти слова отражать Евангелие? Когда мы посмотрим на послание апостола Павла, интересно обратить внимание на то, как часто апостол Павел сводит все, что он говорит, буквально к одному предложению, в котором выражено Евангелие. В послании к Римлянам, например, 3 главе говорится в 21 стихе: «Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. А каков атомный вес этого отрывка? Бесконечный. Всего несколько слов, но целое Евангелие. Задумайтесь о том, что мы только что прочитали из 1 Коринфянам 1 главы и 2 главы. Вспомните 1 Коринфянам 15 главу, где апостол Павел так ясно пишет: «Братья, возвещаю вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день». По Писанию. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих. Наверное, самое сжатое утверждение о Евангелии во всем Новом Завете. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». Просто представьте себе, если бы вашу проповедь вточили Божьего суда, можно было выжать в одно утверждение, что осталось бы. Я тот же самый вопрос задаю себе. Галатам 4 глава, стихи 4 и 5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Ефесянам 1 глава, с 1 по 8 стихи. В 7 стихе: «В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости». Ефесянам 2 глава, с 1 по 10 стихи. Всего 10 стихов, но как много в них написано. 4 стих: «Бог, богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Филиппийцам 2 глава 5 стих и дальше. Это классический крест об уничижении Христа, о Его победе на кресте. 8 стих. «Смирил Себя послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». Колоссянам 1 глава, мы в начале служения читали эти стихи. Несколько обобщений, несколько текстов, в которых кратко выражено Евангелие, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 2 глава, 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезанной плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. 1 Тимофею, 2 глава, 5 и 6 стихи. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Можно прочитать очень многие другие тексты из Нового Завета, где Евангелие сжато представлено буквально в нескольких словах. Но это не богословие приветственных открыток, это спасительное богословие. Оно не хитрое, не мудреное, основанное не на пустой риторике. Это истина. Итак, апостол Павел пишет: «Я приходил к вам не в превосходстве слова или мудрости», то есть я не полагался на риторику или софистику. «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Когда мы размышляем над этими словами, мы должны помнить также вот еще о чем. Может быть, не самая большая проблема в евангельских церквях, но, тем не менее, проблема вполне реальная, что есть некоторые люди, которые любят богословие больше, чем крест. Не стоит, конечно, извиняться за богословие. Богословие чрезвычайно важно. Но богословие без креста — это мертвое, бесплодное, бесполезное богословие. Богословская эрудиция без креста не имеет спасительной силы. Мы должны оправдывать богословие богословием креста. Когда мы проповедуем богословие креста, проповедник не выглядит слишком мудрым. Однако Бог выглядит весьма славным. Спержен писал: «Человек, который манипулирует богословскими идеями, не принесет никакой пользы. Люди ищут того, кто принесет простую, ясную истину Священного Писания в смирении. И такой человек исцелит страждущие души». Томас Менсон говорил о том, что он научился богословским идеям от некоторых проповедников, однако его служение оставалось бесплодным. Но затем он обратился к Богу. Неплохо для проповедника. Каждому проповеднику это рано или поздно надо сделать. И коренным образом изменилось его представление о красноречии. И вот что он написал. Он говорил: «Я пришел к следующему принципу, что я буду проповедовать все Слово Божие, не заботясь о красноречии. Я продолжался заниматься этим уже 3 года. И я старался проповедовать так, чтобы это назидало души либо для обращения ко Христу, либо для питания душ для вечной жизни. Ничего мудреного, никакой особой риторики. Это просто питать души». Апостол Павел, что убеждать нужно только путем креста. И только если Дух Святой совершает это убеждение, что-то может измениться. Об этом он также ясно пишет в этой главе. Никаких трюков, никаких манипуляций, никакого пиара, никакой философии продаж, стратегии увеличения продаж, маркетинга, только Евангелие, только крест. Господь призывает и красноречивых проповедников, и мы должны за это быть благодарными. Но с красноречием нужно поступать очень аккуратно. Слишком многие поколения слушали красноречивых людей, но они даже не замечали, чего они никогда не слышали. Они не слышали вести о кресте. Итак, в первую очередь апостол Павел говорил, что не хочет прийти с красноречием, а хочет прийти с вестью о кресте. Второе, он рассудил прийти не в силе. Спирджен проповедовал на этот текст после болезни и сказал, что теперь я говорю об этом с совершенно иными чувствами. И я отчасти его понимаю теперь. Апостол Павел пишет: «Когда я пришел, я рассудил прийти, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Большинство людей, избирающих проповедников, комитетов, не на это обращают внимание. А какое у вас здоровье? Не очень хорошее. Что вы имеете в виду не очень хорошее? Ну, у меня некоторые хронические заболевания. Вы можете все время проповедовать в силе, и церковь никогда этого не заметит. О, нет, я боюсь, что проблемы мои достаточно очевидны. Я трясусь, дрожу. Когда я говорю, я выгляжу очень слабым. Ну и тогда комитет, выбирающий проповедника, скажет: «Спасибо большое, мы посмотрели вашу кассету. Мы уверены, что какая-то другая церковь сможет воспользоваться вашей слабостью». Но апостол Павел говорит: «Когда я пришел в немощи. Эта немощь была очевидной, ощутимой и неотрицаемой. Я дрожал». Альберт Швайцер предполагал, что речь шла об эпилепсии. Ну, конечно, в тексте нет никаких указаний на эпилепсию, но вполне возможно, что какое-то состояние достаточно очевидное было. И это еще более слабое делало впечатление, чисто внешнее впечатление, которое оказывала проповедь. Такие вещи нужно скрывать, но апостол Павел пишет об этом. Он говорит: «Я совершенно четко вам покажу, и пусть это вам запомнится, никогда не забывайте об этом, что я приходил к вам в немощи, а не в силе. Я хочу, чтобы вы поняли, что сила, которую вы увидели, это была сила распятого креста, распятого Христа, распятого и воскресшего. Я хочу убедиться в том, чтобы вы знали, что это сила благодатного Бога, проявленная через Евангелие, чтобы у вас не было никакого обольщения на этот счет». В 1 Коринфянам 4 главе апостол Павел пишет о себе как и о своих сотрудниках, как о людях, приговоренных к смерти. 2 Коринфянам 4 главе он говорит о том, что он как бы глиняный сосуд, который готов сломаться, потрескаться, слабый, немощный. Но что касается служения, это служение несокрушимо, а сам человек слабый, вполне возможно, больной, подверженный скорбям, чтобы сила была приписываема Богу, а не Павлу. Павел говорит: «Я проповедую как осужденный на смерть». Напоминает знаменитые слова Ричарда Бакстера: «Я проповедую так, словно последний раз, как умирающий умирающим». И мы должны проповедовать так же. Мы, умирающие люди, проповедующие умирающим людям. Наша сила не имеет ровным счетом никакого значения. Дело не в нашей силе вообще. Дело не в том, что наша сила присоединяется к силе Божьей. В нас самих нет никакой благости, праведности, силы. Мы полностью немощны. Мы полностью слабые. Мы воплощение слабости. Однако Бог, богатый милостью, искупил нас кровью Господа Иисуса Христа. Культурные ожидания греко-римского мира очень похожи на ожидания нашего мира. Мы хотим покупать продукцию, которую продают сильные люди. Мы хотим ассоциировать себя со столпами силы. Кто хочет расписаться в собственной слабости? Но апостол Павел говорит: вот кто, христиане. Мы — сообщество слабых. И проповедник в этом отношении должен быть самым слабым из всех. Апостол Павел беспокоился о том, чтобы Евангелие не разбавлялось никакими неправильными представлениями о том, кто такой Павел, для чего он пришел, на что он делал ставку в своей жизни. Он пришел в Коринф не отдохнувшим, загоревшим и готовым к борьбе. Он пришел в Коринф слабым и в трепете, в немощи и в страхе, и в великом трепете. И если мы на самом деле понимаем, что такое настоящий призыв к служению, мы испытываем все три этих состояния, мы будем и немощными, и в страхе, и в великом трепете. Три удара. Трудно быть проповедником, выступающим по телевидению. Если вы собираетесь продать свою телепрограмму с проповедями и скажете, вот у меня бизнес-план, немощь, страх и великий трепет, навряд ли вас пустят на телевидение. Апостол Павел боялся показать неправильное, произвести неправильное впечатление. Он боялся, что люди подумают, что он самодостаточный и полагается на себя, на свое красноречие, на свою мудрость. И тогда слово о кресте будет лишено силы. Мы должны понимать, что самое главное — это проповедовать крест. А проповедовать крест — это не значит повторять крест, крест, крест снова и снова. Проповедовать крест — это рассказывать суть того, что Бог совершил во Христе и через Христа на кресте. Это объяснять, почему крест был необходим. То есть рассказывать о нашей греховности. Объяснять, каким образом Бог свободно, не по заслугам, безусловно, по своей любви и благодати избрал некоторых людей для спасения во Христе. В кресте символизирована вся воля Божья. Это суть Евангелия и полнота Евангелия. Апостол сказал, «Я пришел к вам не в превосходстве слова или мудрости, я пришел не в силе, но в немощи и в страхе и в великом трепете, чтобы слово о кресте не было лишено своей силы». В наше время мы знаем, что крест зачастую лишается силы либеральными ревизионистами, которые отрицают, что крест — это на самом деле суверенная заместительная жертва, отрицают искупление кровью, отрицают абсолютную необходимость креста, отрицают, что на кресте произошло что-то объективное. И современное христианство, оно только знакомо с этими ересями, которые мы должны знать. Мы должны знать эти ереси, и люди должны знать о них, потому что они влияют на людей, они пронизывают все общество. Но еще одна проблема — это то, что крест не проповедуется. С некоторых кафедр крест не то чтобы отрицается, но просто не упоминается. Либо крест упоминается, но мимоходом. Не объясняется, нет большой картины, не объясняется в точности, что крест означает и чего он не означает. Апостол Павел говорил, «Моя проповедь была не в превосходстве слова или мудрости, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Мы хотим демонстрировать силу и мудрость, но это произойдет только после того, как мы придем не в превосходстве слов. Только после того, как апостол Павел придет, а не в превосходстве слова или мудрости в риторике, после того, как он пришел в немощи и страхе и великом трепете, только тогда мы увидим, как крест через проповедника станет демонстрацией силы Святого Духа. И дальше апостол Павел напишет, что Бог открыл нам эту мудрость Духом Святым, ибо Господнего Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Какую роль играет Дух Святой в нашем спасении? Как мы поняли крест? Как мы поняли, что крест — это нечто жалкое? Как мы поняли, что крест — это не просто символ уничижения и слабости? Почему мы не Ницше Не потому, что мы лучше него. Не потому, что мы более нравственно лучше чувствуем нравственные вопросы или богословские лучше разбираемся, но потому, что Дух Святой пробудил нас, оживотворил. Апостол Павел говорил, если бы я пришел в силе, тогда бы вы могли думать, что вы уверовали из-за меня, из-за моих способностей. Но если только вы знаете, что если вы уверовали во Христа, испытали обращение к Богу и пришли к познанию Бога и поняли, так что только вы сами понимаете, только вы способны понять вот эту истину, никто другой не способен ее понять. Вы понимаете, что это возможно не благодаря моей риторике и мудрости, философии, но благодаря силе Духа Святого. Зачастую многие из нас пытаются стремятся не к той силе, пытаются совершать служение не той силой. Мы хотим, чтобы не та сила демонстрировалась на нашей кафедре и в наших аргументах и в нашей проповеди. Все сводится к тому, верим ли мы действительно Евангелию Креста, Евангелию о Христе. Верим ли мы действительно, что это только работа Духа Святого взять вот эту простую проповедь о Кресте и спасти? Вместо этого у нас возникает искушение заниматься собой так, чтобы получше загореть, чтобы лучше выглядеть с кафедры, чтобы выглядеть здоровыми, сильными. Но апостол Павел совершенно ясно говорил о своей слабости. Когда меня избрали президентом Южной Баптистской семинарии, один из членов попечительского совета, Дэвид Миллер, этот человек, больной рассеянным склерозом, он и сейчас на инвалидном кресле, он до сих пор проповедует. Он очень слабый, настолько слабый, что он не может держать трость в руках. Он не может держать в руках Слово Божие, Библию. Поэтому ему приходится запоминать наизусть тексты Священного Писания. Никому не требуется доказывать, что он слабый человек. И ему самому не нужно доказывать, что сила не в нем. Однако он проповедует Евангелие так, что обращаются очень многие люди. С другой стороны, я увидел вот этого человека, который переносит огромные трудности. Он не может одеваться, он не может подготовиться к проповеди самостоятельно. Он не может даже, когда проповедует, стереть слюну из уголка рта. Но Господь, когда этот человек проповедует, призывает грешников ко кресту. Господь пользуется нашими слабостями так, как никогда по своему изволению не пользуется нашими сильными сторонами. Много лет назад я встречался с Джеймсом Монтгомери Бойсом. Он неожиданно покинул нас. 10-я пресвитерианская церковь в Филадельфии была наполнена до краев. И Джеймс Монтгомери Бойс был чрезвычайно, казалось бы, его служение чрезвычайно эффективно, и он был на вершине своих сил, и еще мог несколько десятилетий продолжить служить Господу и принести много еще хорошего плода, но он умер неожиданно. И он умер через несколько недель после того, как церковь из его уст услышала такие слова. Никто в церкви не знал, что он был очень болен и при смерти. Вот что он сказал своей церкви. «Расскажу вам, что произошло. Я до недавнего времени чувствовал себя хорошо, но я потом почувствовал себя плохо. Состояние мое ухудшилось, когда я приехал в Чикаго, и врачи обследовали меня, обнаружили рак печени. Он честно сказал своей общине, меня сейчас хорошо лечат, он говорил, стандартная химиотерапия. Я не знаю, какой будет эффект. Рак печени — очень серьезное заболевание. В некоторых случаях наступает выздоровление. Насколько я знаю, они делают самое лучшее, делают все от них зависящее. Но результат непредсказуем. Церковь молилась о нем, и он дальше продолжил учить людей в своей немощи. в огромной боли. Он говорит, наверное, такой вот вопрос вполне закономерно возникает. О чем вы можете молиться обо мне? О чуде? Вы можете молиться об этом. Я убежден, что Господь способен творить чудеса, но Он точно так же может и предотвратить вот это вот заболевание, если мы угодно. Так что я думаю, что раз уж Господь не предотвратил его, то в этом была какая-то цель. И чудеса происходят, но редко. Молитесь о славе Божьей. Если мы молимся, чтобы Господь прославил себя в истории, где же в истории Он сильнее всего себя прославил? В кресте Иисуса Христа. Но Он прославился не в том, что избавил Иисуса Христа от крестных мук. Христос сказал, разве вы не знаете, что я могу призвать легионы ангелов, и они всю же секунду снимут меня с креста? Нет, Бог прославился в том, что Христос умер за нас на кресте. Размышляя об этой ситуации, с богословской точки зрения, Джеймс Монтгомери Бойс говорил в своей церкви, «Я рассуждаю о Божьей суверенности. Все, что происходит в нашей жизни, это не случайно. Бог суверенен. Это не то, чтобы Бог забыл или на секунду отвернулся, и вдруг что-то плохое возникло. Вполне возможно представлять себе Бога всемогущим и всесильным, но безразличным. Но это не так. Бог не только всемогущий, Он и заботится о нас. Все, что Он делает, это весьма хорошо. И в послании к римлянам написано, что мы должны обновляться, преображаться обновлением ума нашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Умирающий человек сказал своей церкви, это хорошо, угодно Богу? Да, это хорошо и угодно Богу. Но это должно быть хорошим и для нас. Мы тоже должны воспринимать это как нечто хорошее. Если Бог что-то делает хорошее и совершенное в нашей жизни, должны ли мы это изменять? Если мы это изменим, это уже не будет хорошим и совершенным. И все предаем в руки Божьи. Господь прославился через Джеймса Монтгомери Бойса не через чудо исцеления, но через чудо его обращения, служения, верности Богу до конца. Бог проявил свою силу в человеке, который за 6 недель до смерти сказал вот эти вот слова. И когда он их говорил, когда он их писал, он знал, что он не увидится со своей общиной никогда на этой земле. И апостол Павел говорит, «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Мне хотелось бы, чтобы вы на секунду задумались. Мне хотелось бы особенно обратиться к проповедникам Слова Божьего. Господь призвал пасторов, проповедников на служение. Господь призывает вас на особое место в служении Ему. Когда вы придете, вы принесете с собой что-то. Апостол Павел принес с собой что-то на служение. С чем вы придете? С планом, с целью, с талантами, с харизмой, с видением, с интеллектом? Апостол Павел принес свидетельство о Боге. Когда вы придете, вы должны что-то знать. Вы хотите, чтобы церковь ваша что-то знала. Что это будет? Стратегия церковного роста? Какое-то видение, музыкальное служение. Апостол Павел сказал, «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Когда вы придете, вы что-то с собой принесете, вы будете что-то знать, и когда вы будете проповедовать, ваша проповедь что-то продемонстрирует. Что она продемонстрирует? Таланты, способность убеждать, красноречие, начитанность. Апостол Павел сказал, я рассудил и принял решение, чтобы проповедь моя демонстрировала явление Святого Духа и силы. И силу Святого Духа, а не мою силу. В Точили слов, что останется от нашего служения, если мы выжмем все соки из нашего служения, все слова, которые мы произносили когда-либо с кафедры в проповедях, если мы их выжмем в Точили, то что получится в результате? Будет ли это похоже на Павла? Ради славы Божьей мы должны постараться, чтобы это было действительно так. Мы должны молиться, чтобы это было действительно так. Ради славы Божьей мы должны постараться помнить об этом и призывать к этому друг друга. В конечном итоге только Христос может спасать, и только Христос может сохранять свою церковь. И Он это будет делать, как делал всегда, через проповедь о кресте. Я проповедую так, как если бы в последний раз, как умирающий для умирающих. Апостол Павел говорит, «Я пришел в немощи и в страхе и в великом трепете, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Никаких мудреных слов, чтобы крест Христов не лишился своей силы. Я упоминал уже, что когда доктор Бойс стоял перед церковью, он проводил поклонение, и последние слова, которые церковь услышала из уст своего пастора, это слова из первого Паралипомена 16 главы. «Пой Господу вся земля, возвещай о спасении Его день за днем, возвещай о Его славном спасении и о великих делах Его, ибо велик Господь и достоин славы, превосходит всех богов, ибо боги народов – идолы, а Бог небеса сотворил. Воздайте Господу славу и силу. Воздайте Господу славу имени Его. Принесите приношение и поклонитесь Господу в великолепии Его святыни. Трепещи перед Ним вся земля». И последние слова. Это правильные слова. Это слова не человеческой силы, но силы Божьей. Помолимся. Небесный Отец, по благодати и милости Твоей мы пришли на это место, по благодати и милости мы стоим или сидим на таких конференциях. Помоги нам слушать и слышать Твое Слово. Мы благодарны Тебе, Господи, что нам не пришлось искать своей силы, но Ты совершаешь силу Твою через немощных. Сила Твоя, и она очевидна Твоя. Это сила Евангелия, сила Духа Святого, сила Креста, сила Господа Иисуса. Отче, спаси нас и сохрани нас от искушения полагаться на красноречие, на мудреную, тщательно выстроенную речь. Сохрани нас от надежды на свою славу, чтобы нам не лишать крест Христов Его силы. Сохрани нас, сохрани наше служение, чтобы наши слушатели основывались в своей вере не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Помоги, чтобы в нашем служении демонстрировалась сила Святого Духа для назидания Церкви Твоей, для прославления имени Твоего. Во имя Христа Господа нашего. Аминь.